он миновал множество водопадов, выбираясь при необходимости из воды и обходя их посуху. Меньшие, не столь стремительные, он просто проплывал, и мастерство его с каждым заплывом возрастало. На полдороги к теснине вечного грохота он поймал крупную рыбину, которую намеревался оставить как подношение в пещере жреца. В глубоких заводях он подчас погружался почти до дна, следуя за течениями, и висел в зеленоватой подсвеченной толще воды, а волосы его облаком опускались на лицо. В то время как при подъемах к поверхности мимо хрустальных пузырьков воздуха вытягивались в струну чуть позади. Позднее, в тот же день, по его предположениям, он миновал край, наиболее привычный и знакомый ему, страну скал и холмов, где кочевали его соплеменники, и таким образом с утра продвинулся дальше на север, чем было им пройдено на юг от теснины вечного грохота за целых 5 суток. Затем наступил вечер, и он, наконец, выбрался на песчаный бережок, выбрав для этого участок реки с более спокойным течением, поскольку так устал, что даже вытащить тело из воды ему было почти не по силам. Он нашел себе укрывище в тени высоких трав и спал там на песке, а на звезды вообще не смотрел. На следующее утро он около получаса двигался вдоль берега, пока, ничего не поймав и оставаясь голодным, снова не соскользнул в реку. Но теперь ему было легче. Рыбы в этом месте водилось в избытке, и он поймал сперва увесистую рыбину, а потом ершоватую утку, опустившись под воду и скользя там с открытыми глазами, едва двигая членами, пока не подобрался так близко, что сумел единым движением ухватить несчастную птицу за лапу. Река тоже утихомирилась. И пускай его продвижение от этого замедлялось, но он, по крайней мере, меньше изматывался. Она неспешно текла меж лесистых холмов, потом разлилась шире, запетляла по низинам, где прямо из воды росли большие деревья, чьи изогнутые арками ветви достигали 50 длин мужской ноги, считая от берега к середине русла в любой из сторон. И, наконец, почти встала на равнине, где камышам, изредка перемежавшимся деревьями и кустарниками, конца и края было не видать. Холодная безжизненная вода обрела слабый привкус пота. Пескоходец терялся в догадках, отчего. Опять спустилась ночь, но на сей раз не было рядом уютного берега, на котором он мог бы укрыться. Примерно полмили он прошел по вонючей грязи, прежде чем наткнулся на дерево. Вокруг, выкликая друг друга и подчас захлебываясь рыданиями, кружили водоплавающие птицы. Казалось, что временная смерть солнца означает неминуемую кончину и для них, и ночь заронила в них невыносимый ужас. Подойдя к дереву, он заговорил с ним. Оно не ответило. И ему стало ясно, что, какова бы ни была природа силы, наполнявшей редкие деревья оазисов его родного края, здесь ее искать смысла нет. Это дерево умело разговаривать с незримым не лучше его самого, да и взрастить ребенка в женской утробе не было способно. Все же, учитывая возможность ошибки, он и спросил у него позволения и забрался на высокую ветку. Несколько насекомых обнаружили его, но холод сделал их вялыми. Небо было испещрено облаками, сквозь которые временами прорывался бледный бескровный свет планеты-сестры. Он уснул, потом пробудился. Сперва до него донесся запах, потом звук, а уж после этого в скудных лучах ночного светила он увидел, как совсем рядом крадется медведь-трупоед. Огромный, вонючий, толстый, коротконогий. После этого он уже почти заснул снова.
Печаль, печаль. «Печаль. Какая может быть печаль?» — подумал он, однако тут же почувствовал какую-то боль внутри, вспомнив 7 девушек в ожидании с много розовых бабочек под живым, мыслящим деревом в стране движущихся камней, добрым правителем маленького озера и усеянного цветами лужка. «Печаль, печаль, печаль» — сквозило в ночном ветре. «Да какая может быть печаль?» — сказал себе пескоходец. «Только ненависть». жители болот убили летающие ноги, когда он был еще ребенком. Летающие ноги подчас приносил ему гостинцы. Они могут убить кровавого пальца и съедобные листья, девушку по имени Сладкий Ротик и его собственную мать. Печаль. Спой о печали. «Нет, это не печаль», — подумал он. «Это всего лишь ветер и дерево». Он сел на ветке, пытаясь уверить себя, что слышал одни только вздохи ветра в листве, а может, дерево шепталось само с собой о лучших местах. Но за что бы не принять услышанный им звук, следовало признать, что он заблуждался насчет этого одинокого, стиснутого камышами дерева. Гнева в нем не было. Вообще не было ничего. Потерявшийся ветер вздыхал и жаловался, но не словами. Листва почти не колыхалась. Где-то очень далеко и высоко прогрохотал гром. «Печаль!» — пели голоса. «Печаль! Печаль! Одиночество! Грядет безбрежная нескончаемая ночь. То был не ветер, не дерево, а дети тени. Где-то?» Пескоходец медленно, мягко произнес: «Доброго утра нашей встречи! Я не одинок, я беспечален, и все же я спою вместе с вами». Печаль, печаль, печаль. Он припомнил, что говорил ему старый мудрец: «Коль скоро ты наречен тенедругом, то прежде чем минует эта ночь, ты должен научиться, как позвать нас на помощь, если такая тебе понадобится». По-мальчишески, безоглядно, он надеялся освободить своих людей в одиночку, но если дети тени вообще способны ему помочь в этом деле, то было бы очень кстати позвать их. «Одиночество», — протянул он напевно, потом сомкнул губы и отпустил свой разум в свободный полет к облакам, над пустыми пространствами воды и камышей. «Грядет безбрежная нескончаемая ночь. Печаль, печаль, печаль!» Отозвались где-то далеко дети тени, но теперь в песне их разумов уже не так заметно прослеживались чистые эмоции. Она стала частью ритуала, традиционным, приличествующим обстоятельствам откликом на призыв. Они услышали его. «Приди к нам, о тени друг, помоги нам совладать с нашей печалью». Он хотел было задать несколько вопросов, но понял, что не может. Как только мысли его отрывались от мыслей песни, как только он переставал выводить рулады и возносить мольбы вместе с другими, прикосновение тоже прерывалось, и он опять оставался один. «Приди к нам, помоги нам», — пели дети тени, «помоги нам совладать с нашей печалью». Пескоходца передернуло при воспоминании о медведе-трупоеде, однако он слез с дерева. Где-то далеко в ночи насмешливо кричала птица. Было сложно определить, откуда доносится песня. Движения отвлекали, мешали задумываться об этом. Он остановился, постоял немного, прислонился к стволу дерева, закрыл глаза и запрокинул голову. «Печаль, печаль, печаль». Так, кажется, с северо-востока, от главного русла реки по диагонали. Он поглядел на небо, надеясь сориентироваться по холодному оку, но там громоздились облачные слои, так что звезда, если и показывалась, то лишь на краткие мгновения и снова пропадала. Он зашагал в избранном направлении, зашлепал по мокрой грязи. Потом, немного смущенный шумом, остановился. Болото вокруг, казалось, прислушивалось к его шагам. Он возобновил движение и, пройдя несколько сотен шагов, приноровился идти достаточно тихо. Он поднимал колени так высоко, как мог, быстро и далеко переносил ногу и опускал ее изогнутой в колени, как ныряльщик. «Нет», — поправил он себя, — «как болотная птица». Он вспомнил копейных жаб с их длинными оперенными лапами, крадущихся по берегам реки. «Теперь я и впрямь пескоходец». Но грязь засасывала, увлекала вниз, цеплялась за ноги. Несколько раз его охватывал внезапный испуг увязнуть окончательно, и маленькие зверьки, вроде скальных крыс, порскали во все стороны или ныряли глубоко в заводи, обеспокоенные его приближением. Что-то недоступное его взору посвистывало из тростниковых зарослей и черных разверстых ночи устьев звериных нор.
«Печаль, печаль, печаль», —
пели теперь уже ближе дети тени. Почва оставалась мягкой, но сплошного слоя воды поверх нее уже не было. Пескоходец скользил меж теней, замирая в неподвижности, когда облака закрывали светоносный лик планеты-сестры. На некотором расстоянии, но совершенно отчетливо прозвучал голос, тонкий голосок дитяти тени, однозначно настоящий, доступный уху, а не рожденный внутри сознания. Они выжидают, чтобы пленить его.
«Но он им не достанется», — возразил второй голос, гораздо менее четкий. «Он наш друг, и он, мы, убьем их всех».
Пескоходец скорчился, присев среди камышей. 5 минут прошло, 10, он не двигался. Над его головой облака уплывали к востоку. На их место наползали другие. Ветер колыхал тростники и что-то шептал. Спустя неопределимо долгое время голос, не принадлежавший детям тени, произнес.
«Они ушли, если вообще были. Они услышали их».
Второй голос презрительно хмыкнул. В сотни шагов перед ним, а может и дальше, что-то задвигалось. Он слышал его лучше, чем видел. Когда миновало еще 5 минут, он начал медленно поворачиваться налево. Спустя час он выяснил, что окружен 4 мужчинами, расположившимися неправильным четырехугольником. Он полагал, что дети тени находятся в центре этого четырехугольника. Он был не охотником, но выслеживаемой добычей. Не то чтоб ему это было внове. Дважды в детстве ему уже доводилось испытывать подобное. Он без труда мог раствориться во мраке и найти себе новое место для ночлега, а то и вернуться на старое. Вместо этого он пополз вперед, одновременно восхищенный и испуганный.
«Скоро светает», — заметил один из преследователей, и второй ответил.
«Но все же могут подойти другие».
«Тише».
Пескоходец добрался почти до центра четырехугольника. Он передвигался медленно, ползком, и вдруг нащупал руками воздух. Земли впереди больше не было. Он скатал комочек и запустил его вперед. Тот упал. Не прямо вниз, а по довольно крутому, но все же мягкому склону. Он вгляделся во тьму. Дитя тени пронзительно зашептало.
«Мы тебя видим. Проползи еще немного вперед, если можешь, и протяни руки».
Он так и сделал. Рука его была встречена хваткой маленьких исхудалых пальцев, не как у человека, а как у живого скелета. Маленькая темная фигурка возникла впереди и внизу. Он вытянул вторую руку, и появилась другая фигурка. За нею третья. Но первая уже растворилась в густых тростниках. Четвертая. И это проскользнуло позади. Пятая. Это оставалось с ним. Он извернулся и, не поднимая головы от земли, стал ползти обратно тем же путем. Вокруг раздавались негромкие шорохи. Один из охотников внезапно сказал, ему почудилось, что голос прозвучал совсем рядом, почти у его уха.
«Глянь-ка».
Тут же раздался треск ломающихся камышей, затем какие-то совсем уж беспорядочные звуки. Одесную его охотник вскочил из зарослей и бросился бежать. Подкравшееся из-за его спины дитя тени бросилось жителю болот под ноги, схватило его за лодыжки, и тот рухнул. Пескоходец почти немедленно бросился на него, безжалостно вонзив напряженные, будто каменные пальцы ему в шею. Сверкнула молния. Он увидел искаженное ужасом и болью лицо, а еще две маленькие ручки, тянувшиеся вырвать жителю болот глаза. Он навалился на врага, отлетел назад, поднялся, тьма снова ослепила его. Жители болот жалобно вопили. Другие, более тонкие голоса торжествующе кричали. Перед ним замаячила еще одна мужская фигура. Пескоходец умело ударил врага ногой, потом, ухватив за голову, заломил ее вниз и подставил колено. Отступил на шаг. Дитя тени заскочило жителю болот на плечи, охватило бесплотными ножками горло, вцепилось пальчиками в волосы. «Оставь его», — попросил пескоходец. «Надо уходить». «Зачем же?» — тихим счастливым голоском вопросило дитя тени. «Мы побеждаем!» Корчившийся в болевом приступе человек, которого оседлало дитя, выпрямился и чудовищным усилием попытался скинуть его с себя. Ноги дитяти сжались. Пескоходец глазом не успел моргнуть, как житель болот повалился на колени. Внезапно обрушилась тишина. Стало гораздо тише, чем было до того, как они обнаружили свое присутствие перед врагами, потому что насекомые и ночные птицы тоже замолкли. Ветер прекратил стонать в камышах. Голос дитяти тени сказал: «Вот и все. Они превосходны, не так ли?» Пескоходец не был вполне уверен, что это уже все, и отвечал: «Я не сомневаюсь в храбрости твоих сородичей, но ведь это я одолел двоих болотников». Коленопреклоненный житель болот, весь дрожа, поднялся и под бдительным надзором дитяти тени заковылял прочь. «Я не про нас», — сказал голос, говоривший с пескоходцем. «Я про них. У нас довольно добычи для нескольких празднеств. Встретимся у ямы, где они держали нас. Приходи и увидишь сам. А ты не придешь?» Пескоходец вертел головой, пытаясь понять, откуда исходит голос, но не мог этого определить. Ответа не последовало. Он обернулся и, руководствуясь своим превосходным чувством направления, направился к ловчей яме. Там находились все четверо пленников. Трое из них с наездниками на плечах. Четвертый орал от боли и катался по земле, царапая окровавленными пальцами зияющие ямы на месте глаз. В болотной траве кралось еще двое детей тени. Голос за спиной пескоходца сказал: «Слепца мы сегодня ночью съедим, а остальных отведем в холмы, чтобы поделиться с друзьями». Слепой пленник завизжал. «Мне бы хотелось увидать тебя», — сказал пескоходец. «Это ты тот самый старый мудрец, с которым я беседовал 3 ночи назад?»
«Нет».
Откуда ни возьмись, появилось шестое дитя тени. Света было так мало, что даже острое зрение пескоходца не позволяло ему различить больше, чем контуры и неясные формы предметов и людей. Пленников с наездниками на плечах он скорее ощущал, чем видел. Тем не менее, шестое дитя казалось вполне реальным, правда, значительно превосходило остальных возрастом. Когда облака расступались и на землю проливался звездный свет, казалось, что лицо его покрыто изморозью. «Лишь по твоему пению мы узнали в тебе тенедруга. Ты так молод. Истинно ли, что лишь 3 ночи назад ты присоединился к нам?» «Я друг тебе», — осторожно сказал пескоходец, «но я не стал бы называть себя одним из вас». «Разумом ты один из нас. Важен только разум».
«Звезды», — выдохнул слепец.
Говорил не столько он, сколько его рана. Цедила слова сквозь изгрызенные губы на языке бегущей крови.
«Был бы тут наш звездопроходец последний глаз, он бы тебе объяснил. Он умеет оставлять тело под звездами и устремляться за дерущейся ящерицей. Он видит так, как видит только Бог. Он знает то, что он знает, и знает, как ему самому долженствует поступить.
«В моей стране есть те, с чьих уст слетают подобные речи», — заметил пескоходец, «но мы отгоняем их на край скал и даже дальше».
«Звезды говорят с Богом», — настойчиво шептал слепой пленник, «и река говорит со звездами. Те, кто смотрит на ночные воды, подчас видят в рябе грядущий звездоход. Мы приносим им в жертву жизни твоих соплеменников, тупой выходец холмов. А если звезда сходит с назначенного места, мы очерняем воды кровью звездопроходца».
Старый мудрец куда-то подевался. Во всяком случае, пескоходец больше не мог отыскать его среди молчаливых детей тени. Но голос заговорил снова.
«Хватит болтать. Мы голодны».
«Еще немного. Подождите. Я должен выпытать у него, что случилось с моей матерью и друзьями. Эти люди забрали их?» Слепец произнес.
«Сперва отгони нелюдей прочь».
«Отойдите», — попросил пескоходец. Двое детей тени, которые ни у кого не сидели на плечах, отступили и укрылись в высоких травах, оставаясь, однако, поблизости. «Они ушли», — известил слепца пескоходец. «Теперь рассказывай про пленников».
«Это ты вырвал мне глаза?»
«Нет, не я. Дитя тени. Я ухватил тебя за горло».
«Но их песня призвала тебя».
«Это так».
«Потому-то мы и держим их в отдалении от всех людей, неподалеку от холмов. Иногда они заводят свои песни и как будто умножаются в числе, вплоть до 20, но не слишком заботятся о судьбе своих друзей, которых неизбежно съедят, случись им самим удрать. А иногда мы теряем и то, что имели прежде, как сейчас, хотя я не думал, не гадал, что это станется со мной». Но я никогда не слыхивал, чтобы их песня призывала мальчишку.
«Я мужчина. Я делил ложе с женщиной и видел великие сны. Ты утопил летающие ноги, осквернил место божественной чистоты смертью. А что стало с остальными?»
«Ты попробуешь спасти их?» «Пальцы на моем горле».
«Меня зовут Пескоходец». «Да, попытаюсь, если мне удастся».
«Они далеко на севере»,
— произнес жуткий голос слепца.
«У великого наблюдательного места, что зовется Большое Око. В ловчей яме, которую мы зовем Другое Око. Но мое собственное око утеряно, как, впрочем, и другое. Расскажи мне, как сейчас выглядят звезды. Мне надо знать, подходит ли сейчас для смерти».
Пескоходец непроизвольно посмотрел вверх, но по небу бежали только облака. В тот же миг слепец прыгнул на него. Но дети тени оказались быстрее. Они тотчас накинулись на пленника, облепили его, как муравьи падаль. Пескоходец пнул слепца ногой в лицо. Другие пленники, пользуясь случаем, дали дёру.
«Отведаешь ли ты с нами этого мясца?» — поинтересовался старый мудрец, когда слепого пленника удалось утихомирить. «Поскольку ты тени друг и один из нас, ты, возможно, не испытаешь при этом отвращения».
Он появился снова, хоть и не принимал участия в драке со слепцом. Во всяком случае, одна из туманных фигур явно принадлежала ему. «Нет», — отказался пескоходец, — «я вчера насытился. Ты будешь преследовать тех, кто сбежал?»
«Не сейчас. Если мы займемся этим, то уже точно их не догоним. А если мы оставим его одного, он тоже сбежит, даром что слепой. Конечно, можно было бы перебить ему ноги, но поблизости слоняется медведь-трупоед.
Мы его унюхали незадолго перед тем, как ты появился».
«Я тоже», — кивнул пескоходец. «Ты желаешь остаться и поглядеть, как мы убьем его?»
«Мне надо догонять остальных», — ответил пескоходец уклончиво. Для себя он сделал вывод, что те кинулись вниз по течению на север, к ловчей яме, именуемой Другое Око.
«Это хорошая мысль».
Пескоходец повернулся и зашагал прочь. Он не успел сделать и 10 шагов, как хлынул проливной дождь. Но даже тяжелый стук капель не помешал ему услыхать последний отчаянный вопль слепого пленника. Пришел новый день, ясный и прохладный. Прежде чем солнце успело подняться над горизонтом на высоту вытянутой руки, последние облака утянулись с небосклона, оставив его темно-синим, почти черным, кое-где усыпанным бледными звездочками. В лугах тростники постановали и шумели на ветру. Перелетная птица, управляясь с воздушными течениями так же ловко, как пескоходец с водными, пересекала небеса от края до края, пока он наблюдал. Проследить путь троицы беглецов оказалось не особенно трудно. Болотники были собирателями, рыболовами, воинами, но не охотниками. По крайней мере, в том смысле, какой придавался этому слову в горах. Он еще не видел их, но по сотням маленьких признаков мог заключить, что они совсем недалеко. Согнутое растение все еще пыталось распрямиться, а отпечаток ноги в грязи все еще медленно наполнялся водой, когда он проходил мимо. Были тут и следы других людей. Преследуемые двигались по путям, отличным от дорог забав и забегов. А на равнине ощущалось чье-то присутствие. Все было совсем не так, как у подножия гор, где на сотню верст вокруг не ступала нога человека, ибо что бы ни присутствовало здесь, оно было бесстрастным, безжалостным и погруженное в глубокие думы внимательно и настороженно обозревало все и вся под облаками. В то же время он ясно ощущал присутствие детей тени, следующих за ним. В последние ночные часы он слышал их песню множества полных ртов, а чуть позднее — песню дневного сна. Теперь они затихли, но тишина эта не отменяла их присутствия. Трое беглецов устали. Судя по следам в грязи, они еле волокли ноги. Но справиться с ними в одиночку без помощи детей тени нечего было и думать. Собственно, они и нужны-то были ему лишь как наживка. Средство заманить детей тени дальше в топе, где от них будет реальная польза. Он и сам очень истощился погоней. Найдя место достаточно сухое и просторное, чтобы на нем выросло пару кустов, он уснул. «Где он?» — спросил последний глаз. Восточный ветер, который все видел, показал ему. «А, вон оно что!» — сказал последний глаз. Они окружили пескоходца в сумерках сразу плотным кольцом. Они появились из-за его спины, потом с боков, потом выступили навстречу. Высокорослые, крепкие, большеглазые, покрытые шрамами. Он бегал по кругу, пытаясь проскользнуть в какую-то щелку, но жители болот свое дело знали. Они приближались, постепенно смыкая ряды, пока не встали плечом к плечу. Он надеялся только, что темнота опустится прежде, чем они схватят его. Но во мраке-то они его и поймали. Он оказал яростное сопротивление. Они крепко его отмутузили. Они продержали его в плену 5 дней. Потом погнали за собой и гнали всю ночь. С первыми лучами рассвета его бросили в яму, именуемую «другим оком». Там уже томились 4. То были его мать, ветви кедра качаются, и съедобные листья, и старый кровавый палец, а еще девочка по имени Сладкий Ротик. «Сыночек!» — закричала ветви кедра качаются и разрыдалась. Она сильно исхудала. Пескоходец полдня убил, пытаясь взобраться по стенкам другого ока. Он просил съедобные листья и девочку по имени Сладкий Ротик подталкивать его вверх. Потом заставил кровавого пальца отгрести осыпающийся с наклонной стенки песок, забраться на кучу, а съедобные листья встать старику на плечи, упираясь в стенку, чтобы он сам, пескоходец, мог залезть по ним еще выше и так спастись бегством. Но песок, слагавший стенки другого ока, был столь мягок, что их руки и ноги проскальзывали и утопали в нем. И чем глубже тела их погружались в песок, тем медленнее становилось восхождение. Кончилось дело тем, что кровавый палец потерял равновесие, и пескоходец свалился на дно ямы. Все стало так же, как и было. Спустя примерно час после полудня на краю ямы появился другой пескоходец и долго смотрел вниз. Пескоходец в яме тоже глядел на него. Потом крепкие высокорослые болотники, украшенные шрамами, притащили длинную лиану и, придерживая один ее конец, опустили в яму другой. «Вот этот», — сказал стоявший наверху пескоходец и ткнул пальцем в настоящего пескоходца. Пескоходец отрицательно покачал головой. «Тебя не принесут в жертву, пока еще. Вылезай».
«А мне дадут свободу?»
Другой засмеялся. «Тогда, если желаешь побеседовать со мною, братец, спускайся сюда сам». Восточный ветер покосился на тех, кто удерживал лиану, пожал плечами, делая вид, что потакает шутке, уцепился за нее и соскользнул вниз. «Хотелось бы мне, чтобы ты выглядел попристойнее», — обратился он к пескоходцу. «У тебя мое лицо как-никак».
«Ты брат мой», — сказал пескоходец.
«Я видел сны о тебе, и матушка рассказывала мне про тебя. Нас было двое. Омывая в реке, она держала меня, а ее собственная матушка — тебя. Потом явились люди болот и заставили мать моей матери сказать им твое имя, дабы получить над тобою власть. А когда она им его сказала, они убили ее».
«Я это все прекрасно знаю», — ответил восточный ветер. «Мой учитель последний глаз поведал мне».
Пескоходцу показалось, что, втянув мать в разговор, он получит определенное преимущество. Поэтому он сказал: «Как ее звали, матушка?»
«Твою матушку, которую они утопили, я забыл».
Но ветви кедра качаются, плакала и не отвечала.
«Тебя убьют», — известил его восточный ветер, «ибо ты должен понести наше послание реке, а та перескажет его звездам, а те передадут его Богу. Последний глаз предупредил, однако, что твоя смерть небезопасна для меня самого. Вообще-то мы не один и тот же человек, так что...»
Пескоходец покачал головой и презрительно сплюнул. «Это делает тебе честь. Ты ведь такой же выходец с холмов, как десяток остальных. Но на звездах ты будешь главнее и выше меня, которого обучали читать указания, данные реке Господом».
«Ты и вправду не так уж на меня похож», — протянул пескоходец. «К тому же у тебя нет усов и бороды».
Он коснулся своей губы, над которой пробивались усики. Неожиданно для всех девочка по имени Сладкий Ротик, которая вместе со съедобными листьями и старым кровавым пальцем молча прислушивалась к их беседе, захихикала. Пескоходец сердито взглянул в ее сторону, а она показала на восточного ветра, продолжая смеяться.
«Когда я был еще ребенком», — сказал восточный ветер, «мы крепко связали все эти штуки женскими волосами, и они отмерли сами собой. Это не больно. Несколько звездопроходцев умирает, но не более того. Мне только хотелось сказать тебе, что последний глаз предупредил меня, ты и я — суть одно.
Но ты умрешь, допрешь меня. Отправишься в реку, а оттуда на звезды. Я не боюсь твоей смерти. В сновидениях я проплыву с тобою в места силы. Я пришел заверить тебя, что в твоих снах ты все еще сможешь ходить, как живой человек». Голос с края ямы позвал восточного ветра.
«Знаток небесных дорог, тут приволокли еще нескольких. Не хочешь ли ты подняться?»
Пескоходец поглядел вверх и увидел маленькие фигурки детей тени, с трех сторон окруженные отрядом болотников.
«Нет», — сказал восточный ветер, «если я не убоялся этих, они, по крайней мере, люди, почему я должен бояться тех?»
«Однако», — бросил пескоходец. Дети тени сползли в яму по песчаным стенкам. При дневном свете они казались куда меньше, чем ночью. В лицах ни кровинки, руки и ноги скрючены. Пескоходец подумал, что настоящие дети людей, у которых такой вид, вскоре обычно умирают.
«Скоро мы умрем», — сказала одно из них.
Пескоходец не смог бы указать, какое именно.
«И они нас съедят».
Да и тебя тоже».
Восточный ветер возразил. «Ритуал приношения даров реке отличается от празднеств, маленькие нелюди. Мы прибережем вас для праздника». Житель болот, говоривший с восточным ветром, тот явно пользовался среди этих людей определенным почетом, отозвался снова со своего места на краю ямы. «Пятеро, о знаток небесных дорог!» Он потер руки. «И нет мяса слаще, чем плоть детей тени!» «Шестеро», — уточнил восточный ветер. «Эту яму вырыли нелюдские руки», — заметило дитя тени. Несколько его сородичей ощупывали все вокруг, просеивая песок сквозь цепкие пальцы. «Они явились за тобою следом», — сказал пескоходцу восточный ветер. «Ты не был бы так любезен показать им их новый дом? Объяснить, почему они в нем оказались? Я мог бы, пожелая я того, но никто не знает, почему мир так устроен. Известно лишь, что движим он волею Бога. Узнай же, на чем ты сейчас стоишь. Здесь, в нескольких сотнях шагов на восток, река расширяется навеки, подобно стеблю, рождающему цветок, с той только разницей, что цветок реки, называемый океаном, расширяется безгранично». «Я в это не верю», — ответил пескоходец. «Ты до сих пор не понимаешь? Ты не знаешь, отчего река более свята, чем даже Бог и звезды? Почему детей в начале жизни обязательно надо омыть в ее водах? Почему, когда звезда падает, воды эти следует замутнить кровью звездопроходца? Река — это время, и она оканчивается здесь, в священном месте под названием океан, которое, в свою очередь, тождественно вечно ширящемуся прошлому. На восточном берегу, более низком, где вода иногда сладка, а временами обретает вкус соли, открыто око, великий круг, через который путешествуют звездопроходцы. На противоположном, западном берегу океан по ее просьбе соорудил другое око, применяемое для хранения даров, что со временем перейдут в его собственность. Последний глаз, человек великого ума, знаток всех вещей, указывает, что руки океана, вечно бьющиеся в берега, уносят песок, на коем мы стоим, но в то же время новые песчинки сползают сверху, чтобы возместить утраченное. И эти-то песчинки были возвращены им на побережье. Вот почему другое око никогда не пустовало и никогда не наполнится. Мы омываем наших детей в реке, потому что она означает божественную чистоту, сказал на это пескоходец. Их отцы, корни деревьев, все еще с ними и над ними. Их тоже следует омывать. Что до остальной чуши, которую ты на меня вывалил, то я нахожу в ней не больше смысла, чем в байках про то, как мы с тобой стали одним и тем же человеком. Но последний глаз вскрывал женские трупы. Начал было восточный ветер, но, завидев гримасу омерзения на лице пескоходца, повернулся на пятках, ухватился за лиану и сделал знак людям наверху, чтобы вытаскивали его. Выпрямившись уже на краю ямы, он коротко помахал пленникам рукой и сказал: «Всего хорошего, матушка! Всего хорошего, братец!» И ушел. Старый кровавый палец с неодобрением проворчал: «Тебе бы стоило что-нибудь у него выманить. А теперь он уже не воротится». Пескоходец пожал плечами. «Они вообще собираются дать нам воды? Меня мучит жажда. А прудов в этой яме что-то не видно». Тени на дне еще не было. Но дети загодя выбрали место, куда она должна была спуститься раньше всего, и свернулись там темными клубками. Кровавый палец ответил: «На закате они бросят вниз такие стебли. Они не слишком сильно пахнут, но сока в них предостаточно. Вот и все питье. И еда тоже». Он ткнул пальцем в детей тени. «Но если убить этих мерзавцев, то будут нам и еда, и питье. Нас трое, а их пятеро. Не так уж и плохо».
Пока солнце высоко, они не смогут хорошо драться.
Двое вас. Шестеро нас. И съедобные листья не полезут в драку, если я встану против него». На миг лицо кровавого пальца исказилось гневом. Пескоходец помнил, какие у него большие и мощные кулаки, и приготовился увернуться и сделать подсечку. Но кровавый палец усмехнулся редкозубой усмешкой.
«Только ты и я. Как тебе это, мальчуган? Будем волтузить друг друга, пускай остальные потешаются и смотрят. Выиграешь ты, твои друзья нас сожрут. Возьму верх я. Они явятся за мной во тьме. Хм. Пройдет несколько дней, и ты оголодаешь. Если из нас хоть кто-то останется в живых, я снова приду поговорить с тобой».
Пескоходец покачал головой, но улыбнулся. Его всю ночь силком гнали враги, а утро он провел в бесплодных попытках выбраться из ямы по осыпающимся стенкам. Так что, когда кровавый палец развернулся и ушел, он вырыл себе в песке яму рядом с детьми тени и улегся там. Спустя время девочка по имени Сладкий Ротик пришла и легла рядом с ним.